Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Свобода. Перекресток». Мы будем говорить о вопросах терроризма и безопасности в связи с последними событиями в Турции. В гостях у нас директор Центральноазиатского центра наркополитики Александр Зеличенко и председатель общественного объединения «Антитеррор Альфа ГКНБ Кыргызской Республики» Артур Медетбеков. В студии из Бишкека с вами буду я, Дилыса Руспакова. В результате последнего взрыва в аэропорту Ататюрк погибли 42 человека и более 200 были ранены. Ряд турецких и западных СМИ сообщили о том, что к взрыву может быть причастен кыргызстанец, но информация не была подтверждена. Я бы хотела спросить у вас, дорогие гости, чем чревато возможное участие кыргызстанцев в стамбульском теракте? Можно ли ждать ужесточения мер по отношению к нам?
Ну, добрый день, уважаемые радиослушатели. Конечно, взрыв, совершенный в Стамбуле, в аэропорту Ататюрк, это говорит о многом. То, что террористы лишний раз хотят показать свою силу против существующей власти, демонстрация силы и демонстрация для того, чтобы наводить страх, ужас среди населения и, естественно, мирового сообщества, кто борется с международным терроризмом. Что касается наших граждан, которые действительно могут быть там причастны или как-то озвучено она двумя газетами, известной турецкой прессой, это говорит о многом. Может быть, она есть, а может нет, пока эта информация проверяется. Но на самом деле мы прекрасно знаем, за 1.5-2 года из Кыргызстана выехало более 500 человек, граждан кыргызстанцев, особенно молодежь, девушки, парни, которые участвовали в боевых действиях в составе ИГИЛ. Естественно, после таких мощных авиаударов в районе Раки и в других городах, где были захвачены боевиками, многие из них начали убегать оттуда. Некоторые ушли уже как бы в Ливию. Естественно, на сегодняшний день еще никто не знает точно достоверную информацию, сколько на самом деле кыргызстанцев. И одурманенные, обманутые, зомбированные молодежь, возможно, могут пойти именно на такой шаг. Я не исключаю, что подобные, значит, факты могут где-то произойти в Кыргызстане. Дело в том, что у нас есть пример. В 2002 году на рынке Оберон был совершен именно теракт, где погибли 7 человек, более 25 получили ранения. То есть тогда тоже обманутые, одурманенные трое парней, один из них киргиз, двое парней, значит, уйгурской, узбекской национальности были, а продавали им, значит, детонаторы, прапорщики, военнослужащие наших вооруженных сил. То есть это говорит о том, что сегодня на основе религиозного фанатизма плюс на основе денежных средств некоторая молодежь подвергается, вот, меняется их сознание, и они идут на такие шаги. И поэтому, мне кажется, на сегодняшний день мы, кыргызстанцы, должны быть бдительны, особенно гражданские лица, общество, во всем этом должны оказывать всяческую поддержку, помощь правоохранительным органам.
Александр Леонидович, это не первый теракт в Стамбуле. Каждый из нас очень часто ездит через Стамбул транзитом и вообще летает в Стамбул. Очень такое место, где много туристов из Кыргызстана. Вы восприняли эту информацию, и какие последствия могут быть после
прежде этого? Всего, я хотел бы выразить глубокое соболезнование Стамбулу, моему, одному из моих любимейших городов в мире. Вообще туркам, потому что действительно страшный теракт. Я много летаю, много передвигаюсь по миру, и стамбульский аэропорт, в общем-то, всегда был такой, на мой взгляд, крепостью. Возмущались очень многие. То есть невозможно. На каждом углу проверка. Пока до рейса доходишь, входишь в аэропорт, и пока ты доходишь до своего самолета, 6-7 раз подвергали металлодетектору, проверки, постоянно отслеживали, проверяли, мониторировали пассажиров. И тем не менее вот это случилось, вы понимаете. Абсолютно правы, Жилдиз, это красивейший город в мире, и там очень много туристов, иностранцев, и действительно город любимый. Это страшно, потому что, во-первых, это немедленно ударит по экономике, наверняка количество туристов снизится резко. И так, после того, как с Россией были отношения испорчены одно время, тоже там все это, так сказать, туристическая инфраструктура сильно пострадала. Ну, совершенно недавно там были мои дети, мой сын летал с семьей, они провели в Стамбуле целый день, они говорили, что, в общем-то, инфраструктура совершенно не нарушена, это радует. Касательно вашего вопроса вот в отношении граждан Кыргызстана, если я бы хотел, прежде всего, вот эти непроверенные сведения, их вообще не стоит никогда пускать в прессу, тем более делать достоянием гласности, это во-первых, а во-вторых, даже если такое случится, если вдруг там кыргызстанец как-то и замешан, то из этого не надо делать какой-то ужасной, дикой, страшной проблемы. Потому что это проблема террора, это генеральная проблема, это проблема огромная, если хотите. Она весь мир накрыла. Ну и хорошо, да, и появился там один кыргызстанец. И что из этого? Поэтому о каких-то санкциях говорить против Кыргызстана. Стамбул для нас, по большому счету, это окно в Европу. Мы в основном через него передвигаемся. Удобные рейсы, удобные стыковки. Поэтому если, не дай бог, там что-то такое случится, то это будет очень сложно для всех нас. И не думай, что турецкое правительство из-за одного единственного случая может найти.
Ну, был же случай, когда 98 граждан задержали с кыргызскими паспортами, помните?
Да, ну и посмотрите, никаких санкций за этим не последовало. Турки, они вообще взвешены очень, ко всему этому подходят. Страна, которая постоянно находится на грани, вот на передовой линии борьбы с террором, они уже привыкли к таким вещам. Они спокойно, они проводят расследования, они разбираются, они рассматривают это глубоко, принимают какие-то свои меры, выходят по линии спецслужб, контактируют очень здорово, понимаете, очень здорово контактируют. Молодцы, в этом плане у них хорошо поставлено. И информация, и взаимодействие. Я надеюсь, что и в данном случае, даже еще раз говорю, если там смогут доказать, что это был наш гражданин, ничего страшного не произойдет.
Вот вы недавно говорили, писали пост. Вы хотели что-то добавить?
Да, я хотел добавить. Пожалуйста. Дело в том, что то, что в Стамбуле произошло, это, естественно, об этом еще в прошлом году, позапрошлом говорили президенты России и других государств, о том, что не надо заигрывать с террористическими организациями. К сожалению, отдельные руководители или отдельные коррупционные чиновники турецкой власти, они заигрывали, потому что через Стамбул же проходили наши граждане в Сирию и стран бывшего Советского Союза, из России через Стамбул уходили, переходили в состав ИГИЛ. Потом оттуда же был очень большой грузопоток этих нефти, бензина. Поэтому здесь факт налицо. А потом в последнее время же, чего греха таить, Стамбул как бы стал, с одной стороны, лежбищем или же укрытием для многих экстремистских террористических организаций. Давайте вспомним, когда было военное действие в России, когда Чечня. Очень многие же оттуда выходцы были, которые участвовали в боевых действиях против российской армии. Поэтому на сегодняшний день в какой-то мере сами вот этот власти в какой-то степени могут вину на себе вести. Потому что если бы была бы четко определенная работа по предупреждению, по предотвращению возможных возникновений террористических актов, возможно, в аэропорту или в таких местах не было. Потому что я тоже бываю часто в Стамбуле, там практически в неделю один или два раза проводится теракт. Там не только ИГИЛ или там Боскурт, там, кроме того, еще есть Рабочая партия Курдистана и ряд других террористических организаций, которые обосновались. И с этим им очень сложно и очень трудно бороться. Но при попустительстве определенных чиновников коррупционных это проводится же. Иначе бы давно могли бы это хотя бы минимизировать или на корню это как бы поставить. Это первое. А вторая часть, если рассматривать с точки зрения, что наши граждане, что там кто-то из них участвовал или нет, это, конечно, бьет не только с точки зрения запрета, а с точки зрения имиджа Кыргызстана. Что
да,
именно вот. Имидж Кыргызстана страдает, что кыргызстанец имеет какие-то отношения к теракту. В других странах мира будет смотреть, а это страна, из которого был гражданин, который участвовал в террористической угрозе. То есть мы, наша страна и так в последнее время является в странах, которые с большим риском. Угу. А это дает и как бы подливает масло в огонь. Поэтому, естественно, мы должны бороться за сохранение имиджа Кыргызстана и защищать это. А такие подобные факты, если они подтвердятся, конечно, ну, здесь отдельные СМИ, и как с Турции, и как отдельные наши интернет-сайты тоже выпускают преждевременную информацию, это, конечно, их не красит. Она должна быть подтвержденная и уточненная. Вот тогда только могут они как бы высказывать, говорить. А преждевременно говорить, это создает лишний раз панику, лишний раз бьет и по имиджу Кыргызстана. Угу.
Александр Леонидович, у меня вот такой вопрос, ну, к обоим вам, по поводу внутренней ситуации в Кыргызстане. Постоянно Государственный комитет национальной безопасности задерживает людей, которые возвращаются в Сирии, да, задерживают членов организации Хизбут-Тахрир. И вот какие есть предметные угрозы, не теоретические, в Кыргызстане, вот то, что касается вот террористической именно угрозы.
Давайте начнем с того, что в Кыргызстане на сегодняшний день уже существует и запрещено 19 религиозных, радикально-религиозных, экстремистских террористических организаций. Буквально 5 лет назад их было 8. За последние 5 лет она выросла до 19. Это первое. А то, что вы говорите о Хизбут-Тахрир или другие организации, это уже организация, которая существует уже давно, более 100 лет. Вот самое опасное, вот новое, новое, значит, веяние, новое, значит, экстремистские террористические организации, как ИГИЛ, как Джайшуль-Магди, это внутри страны возникшая эта организация, как это самый батальон Бухары, как на юге у нас новый возник небольшой вот такой организации террористической. Это вызывает огромное опасение для будущего и настоящего Кыргызстана. И когда правоохранительные органы задерживают отдельных членов таких организаций, они, естественно, проводят с ним прежде профилактическую работу, стараются с ним вести такую беседу. Но когда они задерживаются с оружием, боеприпасами, вот как недавно было в Баткене, троих задержали, это касается, это уголовно наказуемо. И мне кажется, на сегодняшний день наши правоохранительные органы далеко полностью не контролируют ситуацию по обезвреживанию, предотвращению или выявлению террористических или экстремистских организаций. Потому что сейчас очень много организации экстремистские, которые работают подпольно. Это было у нас отмечено в предыдущих годах, это отмечается по всему миру, мировая практика стала. Определенный момент это спящая ячейка выстреливает. Поэтому на сегодняшний день работу, которую проводят правоохранительные органы, особенно в Кыргызстане, она еще желает наиболее лучшего. В первую очередь, естественно, мы, я еще раз повторюсь, мы не должны основываться только на правоохранительных органах. Граждане, общество должны и обязаны помогать именно по выявлению, предотвращению вот этих экстремистских террористических организаций, особенно членов, особенно спящих подпольных ячеек. Вот простой пример. В Кыргызстане на сегодняшний день существует очень масса мечетей, очень большое количество намазхана. Но там приходят люди, действительно верующие, придерживающие истинный ислам, который ислам сама по себе проповедует. Это религия мира, религия, так сказать, добра. А люди, которые туда приходят, отдельные, используют намазхана мечети в своих радикальных, религиозно-экстремистских пропагандистских целях. Вот это очень опасная тенденция на сегодняшний день. С ними идет борьба, но, к сожалению, очень пассивная.
Спасибо вам за ответ. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Центральноазиатских служб» Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы будем говорить о вопросах терроризма и безопасности в связи с последними событиями в Турции.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на YouTube «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
В гостях у нас председатель общественного объединения «Антитеррор Альфа ГКНБ Кыргызской Республики» Артур Медетбеков и директор Центральноазиатского центра наркополитики Александр Зеличенко. Александр Леонидович, вы писали о том, что на западе Казахстана явно разбудили заснувшую салафитскую ячейку. Как дело обстоит у нас?
Ну, прежде всего, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы все-таки вот эту тему казахскую затронуть немножко, потому что очень наглядно все это в Казахстане. Дело в том, что прослеживаются параллели определенные, да, но вот смотрите, там тоже за счет там некоторых бизнесменов, политиканов, будем так говорить, не политиков, а именно политиканов, которые рвутся к власти, заговорили о каком-то там народном парламенте, левом парламенте, там непонятно, начались кандидатуры какие-то выдвигаться. Ведь примерно чуть раньше то же самое произошло и у нас. Правоохранительные органы, даже не спецслужбы, скажем так, сработали действительно на опережение в этот раз. Хорошо очень сработали, обезвредили. Обезвредили, я прямо называю вещи своими именами, потому что многие тут пытались придать такой, знаете, романтический флёр. А что там, старики? А что там, ну, недовольные режимом? А что там они там? Ну, посмотрите, вот они там разбудили Казахстан. Они его разбудили реально. И это шло по одному сценарию. У нас и у них. Просто я еще раз говорю, здесь это успели обезвредить раньше. Поэтому не исключаю, что и у нас готовилась такая же вылазка, такой же спящей ячейки. Почему я тогда говорил об этой спящей ячейке? Потому что, ну, действительно, со мной спорили, да ну, хорош, там, террористы, ну, там, у них, как так может быть, у террористов нет оружия, как так может быть, террористы пошли, взяли дробовики там в магазине. Я хочу сказать, что сейчас не время настоящих серьезных войн, понимаете? Никто не будет нажимать на кнопку ядерной бомбы для того, чтобы, скажем, в Джалабаде или где-то там в Актюбе, да, как это случилось. А действительно, достаточно пробудить спящую ячейку. 23 человека явно действовали по одному и тому же, по четко, вернее, определенному сценарию. Они вышли на улицу, они пришли организованно, они захватили оружейный магазин, они взяли оружие, они захватили автобус, они поехали ко второму магазину, только, так сказать, потом захватили, направились к воинской части. Все это спланировано заранее, понимаете, и только благодаря тому, что там военнослужащие, офицеры оказали сопротивление, не смогли захватить больше оружия. На самом деле, случись такое у нас, я не знаю, как это все будет. Проводятся ли в этом отношении? Вот я ни разу не слышал, чтобы, скажем, воинские части, вот когда спецслужбы проводят учения, проводят совместные мероприятия, все спецназы, всех, так сказать, силовых структур и специальных служб проводят совместные учения. Я никогда не видел воинские формирования вот, в связи с этим внутри республики. Там где-то на рубежах ОДКБ проводят антитеррористические какие-то мероприятия. Да, красиво, наглядно смотришь, думаю, вау. А вот здесь какую-то взять, я не знаю, в Баткене, где-то в Чоналае взять какую-то отдельно стоящую. Там их много, воинскую часть. Где есть оружие, где есть бронетехника. Пусть старенькая, но она есть, и она на ходу, понимаешь? Вот как они там к этому готовы? Кто там служит? Солдаты эти, с этого они региона, не с этого региона. Если придут туда те, кого они знают, как они себя поведут в этот момент. Понимаешь, вот это все надо отрабатывать по ходу дела, чтобы, если, не дай бог, как говорится, не дай бог, всегда к этому надо быть готовым. Или, по крайней мере, готовиться. Если вдруг это случится, как у наших соседей, чтобы были к этому готовы. Вот поэтому я говорю, что вот такая реальная опасность, она есть. Господин генерал подчеркнул, что действительно, эти ячейки, они есть. И вот эти гибридные войны, они вот этим и страшны, понимаешь? Mm-hmm. Никто не будет там сейчас, еще раз говорю, там, десантировать парашютистов и брать штурмом там, столицу другого государства. Так не будет. Поднимутся люди совершенно незаметные, обученные, более-менее обученные, кто-то и не обученный, достанут дробовики, выйдут на улицы, к ним присоединятся какие-то еще недовольные. Вот такой какой-то левый парламент поднимется, понимаете, вдруг, и скажет, мы знаем, что надо делать, мы вас поведем правильным путем. Поднимутся два-три религиозных, так сказать, деятеля, которые известны более-менее, и тоже начнут проповедовать, понимаешь, и все. И этого достаточно для того, чтобы поджечь, зажечь. Вот в этом отношении предстоит еще много работы.
Ну хорошо, а как вот противостоять в Кыргызстане тогда такой вот радикализации общества?
Радикализацию общества мы прекрасно понимаем. Когда был Советский Союз, все знали, есть у нас государственная идеология, правильно? «Октябрёнок», потом «Пионер», потом «Комсомолец», в школах, допустим, в больших учебных, высших учебных заведениях проводилась какая-то политическая идеология, работали. То есть люди меньше, ну, атеистически, конечно, было. Но на сегодняшний день, вы посмотрите, в наших школах, допустим, в учебных заведениях, как проводятся занятия. У нас нету грамоты или образовательной системы по религии. До этого нет. Вот сейчас только начали принимать. Мы будем вести уроки религии и тому подобное. Это первое. Второе. На сегодняшний день у нас действительно идет деградация определенной части молодежи. Учится хорошо. Где будет учиться? Обучаться. Закончили, а детей кормить, обучаться. Многих родителей сейчас, более 1 000 000 человек, наших граждан, которые умеющие работать, находятся в России. Дети маленькие здесь остаются с кем? С стариками, с бабушками. Какое может быть обучение? Угу. Большинство из них работает. Это первая часть. И кому они подвергаются? Куда подвергаются? Либо отдельная часть какой-то криминалу, а отдельная часть идет куда? В религию. А когда она идет в религию, их перехватывают, их одурманивают, их обманывают вот эти радикальные религиозные экстремистские группировки. Потому что мы не должны забывать, когда Союз распался, Кыргызстан открыл ворота. Сюда хлынуло очень большое количество миссионеров, религиозных миссионеров. Из Пакистана, из Турции, Иордании, из Египта. И начали брать детей на обучение религиозное. А вот как они обучались, где обучались, по какому предмету, неизвестно. Вот на сегодняшний день в Кыргызстане более 70 медресе. Да, хорошо. Но большинство медресе преподаются по своей программе. Она нет общей программы, которую могла бы контролировать Министерство образования. Это первое. Второе, я выше отметил, что очень много наших молодых парней обучается, особенно в Пакистане или в Египте. А ведь там именно же логово вот этих экстремистских организаций. И очень много в Пакистане, между прочим, 1/3 часть медресе – это экстремистского направления. Поэтому, если они, получив оттуда образование грамот, как можно, приходя в страну, уже они, как они будут отходить от той идеи, которую им вдалбили в молодой организм. Поэтому на сегодняшний день как можно с ним бороться? Бороться можно и нужно для нас. Для этого должна быть, естественно, государственная концепция. Это первое. Второе, не только мы должны обосноваться или определять только на государственном уровне. Это должно быть в семье. Каждая семья должна, общество должно помогать. Ну и плюс, самое главное, она должна обеспечиваться, финансироваться, вот эта вся программа. А просто на словах сказали, компонентно провели, и все. Вот примеры то же самое. Вот в связи с тем, что произошло в Турции в аэропорту, нас везде сейчас начали уже защищать в аэропортах, так, в местах массового скопления. Ну, пройдет там неделя-две, все забудут, обратно ушли. А она должна быть систематически, постоянно. Вот тогда мы можем минимизировать влияние радикального экстремизма в республике.
Александр Леонидович, как вы оцениваете вообще подготовку спецслужб, вообще правоохранительных органов к таким угрозам? И адекватны ли эти меры, которые проводятся сейчас?
Ну, на мой взгляд, я уже много раз об этом говорил, мне кажется, что именно специальные службы и правоохранительные органы сейчас единственные, кто в этом отношении работает. Нормально. Угу. Относительно успешно. Трудно говорить о 100% успехе. Ни одна страна, я говорю, это глобальное явление, терроризм, радикализм, ни одна страна не добилась серьезных успехов. Посмотрите, что творится. И воюют в рядах ИГИЛа и бельгийцы, и французы, и кто ты только хочешь. Причем не бельгиец там турецкого происхождения или арабского, а коренной бельгиец и коренной француз. Эти идеи очень заразительны. Это я всегда говорю, вот я привожу такой пример. Это вот романтика Че Гевары, помноженная на вот такой вот фанатизм религиозный. Это страшное дело. Поэтому, конечно, воюют там очень многие. И что делать в стране, на мой взгляд, ну, нужна, конечно, идеология. Надо все равно придерживаться какой-то, выработать ее. За столько лет мы ведь не выработали. Мы там пытались и принципы Манаса к этому делу привлечь. Его только не было, каких только не было попыток. Но, по сути, ведь никто сегодня ребенку не говорит, вот так надо жить, да? Вот твоя идеология, вот возьми ее и иди дальше. Как это было, как абсолютно правильно говорят, в советское время. Мы четко знали. Хорошо это или плохо, я сейчас не говорю об этом. Mm-hmm. Это сейчас не вопрос. Он так не стоит. Но мы тогда четко знали, вот сюда нельзя и туда нельзя. Есть вот это и вот туда иди. Понимаешь? А сейчас ни туда, ни сюда, ничего. Ничего нет. Поэтому люди, которые противостоят, ну, будем говорить нам, да, в том числе и вот радикалы, это действительно прекрасно подготовлены, это охотники за душами. И когда человек приходит, ему говорят, очень все, на самом деле все очень просто. Давай, 5 раз читай намаз, делай вот это, не ходи туда, все. И все. И у тебя, и ты праведник, и ты попадешь потом в рай, и все будет классно. И для человека это очень притягательно. Ему не надо, он не хочет думать там очень долго и много, и куда-то там вникать. А тут все четко, 1, 2, 3, 4, 5. Все расписано, понимаешь? Вот этому с этим очень сложно спорить. Нигде пока не могут четко определить границы вот такого противостояния. Поэтому нам еще все это сделать предстоит. Об этом, наверное, думают, я надеюсь. Да? Возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что силовики и правоохранительные органы работу свою делают. Плохо или хорошо задерживают, плохо или хорошо, смотрите, суды идут над террористами. Выявлены те, кто там бросал бомбы в синагоге, те, кто взрывал машины дипломатов, те, кто взрывал заряженные тротилом машины на площадях. Они задержаны, выявлены. Это говорит о том, что работает правоохранительная система. А вот надо, чтобы к этому подключились все остальные. Понимаете, это совершенно правильно сказано. Тут огромная роль местного самоуправления в дальних тех вот районах, где сила центральной власти не так видна, понимаете, где и у силовиков туда руки не доходят. Но там есть власть, там есть местная власть. Работайте, думайте, поднимайте. Тем более, что власть, которая там присутствует, она прекрасно осведомлена обо всем, что происходит на их территориях. Прекрасно. Лучше, чем центральная власть и лучше, чем правоохранительная власть. Ну, принимайте меры. Это же ваши дети. Это же ваши дочери. Неужели вы этого не видите всего? Легче всего сейчас закрыть глаза. Я вот, меня это, честно говоря, возмущает все время. Я с кем не говорю, вот говорю с людьми, с интеллигентными людьми, с менее, с разными. У всех одно желание. Мы хотим уехать. Эй, а кто же здесь останется? Все, понимаешь? Кто по грин-кард, кто так, кто сяк. Все стараются как-то детей отправить. Ладно, сами не можем детей отправить, пусть они там обоснуются, замуж выйдут, женятся и уже не возвращаются. Это что такое? Это что за отношение к своей стране, к своей родине? Я не могу этого понять. Искренне. Я не коренной нации, не титульный. Но у меня, мы все живем
как,
здесь.
Как вы не коренной?
Да, да. Ну мы все, у меня никто не уехал. Внучата мои здесь, родители, братья, все мы здесь, да? И не хотим никуда. И для меня это, я уже несколько раз, для меня это как-то дико, да? Почему? Почему уезжают лучшие? Почему не возвращаются те, кто уехал на обучение туда? Причем обучались за счет государства, еще та пресловутая программа «Кадры 21 века». Сорбонны, Оксфорды, Кембриджи позаканчивали. Где? Куда они деваются все?
Для этого, чего греха таить, государство должно создать условия для тех, таких яйцеголовов, которые хорошо работают, хорошо думают профессионалам. Это первое. Они знают свою цену, они сейчас, тем более, в мир рыночных отношений уходят. Но второе, главное, это для меня, я считаю, что главное для нас всех должно быть, если мы здесь родились, мы живем, потомки наши, мы должны быть патриотами своей страны.
Это правда.
Мы должны уважать свою страну, и мы, самое главное, должны защищать его. И тогда только, и это должны мы передавать своим детям поколения. Вот тогда только мы будем прививать, это может быть и в будущем национальный диалог. А когда ты не уважаешь свою страну, не любишь, конечно, будешь уходить, там такие дела будут совершаться. Угу. Только на основе этого будет держаться.
Спасибо, дорогие гости. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорили о вопросах безопасности и угрозе терроризма в связи с последними событиями в Турции. В гостях у нас были председатели общественного объединения «Антитеррор Альфа» Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Артур Медетбеков и директор Центральноазиатского центра наркополитики Александр Зеличенко. С вами в студии из Бишкека была я, Джилдыз Ураспаков.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.